нас соберут. И Рупа Госвами приводит пример. Когда цветок созрел, когда от него исходит, исходит аромат медоносный, то пчела сама прилетит. И пчела не... преданных еще называют, один из эпитетов преданных, мадхукари. Мадхукари – это пчела на санскрите. И пчела не сядет на цветок, на котором нет... Здрасте, госпожа. Пчела не сядет на цветок, на котором нет нектара, да, или пыльцы вот этой сладкой. Она будет мимо пролетать. Как только цветок источает что-то свое, которое становится ценным для пчелы, она обязательно сядет, она мимо никогда не пролетит. И понесет туда к себе в улей. Вот преданные из клана нашего учителя, наших учителей, клана Рупы Госвами, их называют мадхукари. Вот они летают, так сказать, если они видят, что кто-то готов предаться, то есть он источает особый аромат доверия, что вот эта личность уже готова довериться. Обязательно явится в том или ином виде. Это не то, что я готов довериться, но вот они ко мне не приходят. Мы объекты, а высший мир – субъект. Нам кажется, что мы наблюдаем. Ну, в общем-то, да, в этом мире мы наблюдаем, мы наблюдатели, субъекты. Но для высшего мира мы всегда объекты. Они непостижимым для нас способом чувствуют наш аромат, нашу форму, наш вкус. То есть они субъекты. Они, как Иисус Христос говорил, Андрею Первозванному, ты брось невод, говорит, пойдем со мной. Он говорит, я не могу, я же рыб тут ловлю. То есть я субъект, а эти рыбы объекты. А Иисус Христос говорит, ты брось все, ты будешь ловить души человеческие. Ну вот так же и посланники высшего мира, они ловят души готовые. Это вопрос. Говинда Махарадж говорил, нет проблемы в учителях, есть проблема в учениках. Ну, наверное, слышали от него такое. Проблема не в учителе. Если от нас исходит аромат доверия, здрасте, госпожа, то нас обязательно подберут. А тут вот... Как Шридхара Махарадж говорит, чтобы заполучить все, по-моему, в слове хранителя преданности, чтобы заполучить все, нужно рискнуть всем. То есть ты не можешь в духовной жизни, ты не можешь рискнуть половиной капитала и выиграть джекпот. Тебе нужно абсолютно все бросить на кон. И тогда ты выиграешь. Вот. Чтобы, ну, как я вначале сказал, чтобы проверить, ведь всегда вопрос, а кому доверяться-то? Да? Ну, доверюсь я ему. Как там... Вот и верь после этого людям, я ему предалась при луне, да? Ну и далее по тексту. А вот он так взял со мной и поступил. Взял мои нежные и узлом завязал на спине. Вот. Также мы... кому довериться? Ну вот единственный способ... проверить, можно ли довериться, тому или иному учителю, это довериться. И тогда мы сможем довериться полностью. Довериться невозможно на 50-90%. Вот единственная сложность. А так-то мы все готовы довериться, но пусть он докажет. Тут нужно иметь веру. Если я готов довериться полностью, то придет тот, кому можно довериться полностью. Но если я что-то хочу из этого извлечь, то придет тот, кто тебе пообещает какую-то выгоду. Ну, естественно, джекпот ты не сорвешь. То есть ты не сорвешь то положение, то место в запредельной реальности, где не действуют никакие законы, где на все воля высшего лицедея, игрока. Вот если у нас есть цель вознестись в мир, где нет никаких правил, все живут по настроению, то мы должны полностью довериться. То есть готовы быть, отдать все. Так, ну ладно. Какие-то еще, может быть, есть возражения? Ведь как душа, она же ищет Шри Кришну, прекрасную реальность. А найти Кришну невозможно, потому что он вечно зовущая нас гармония, вечно зовущая красота, и при этом вечно удаляющаяся. Причем удаляется он не прямолинейно, а, Шри Махарадж говорит, серпантинно, змееобразно. То есть как на горной трассе догнать кого-то невозможно, потому что улетишь в кювет. И при этом он еще и быстрее удаляется. И когда душа достигает грани отчаяния, когда уже следующий шаг – это уже пропасть, и выбивается из сил, закрывает глаза, и все уже, дальше я не могу. Поднимает глаза, а Кришна на самом деле сам тебя догонял. Он говорит, я здесь. Кришна в 10 главе Гиты говорит, что я светильником знания им показываю дорогу. И когда у них происходит помутнение рассудка от того, что невозможно до него добраться, я, говорит, показываю, что я вообще все время был рядом, и на самом деле я никуда не удалялся, а был настолько близко, что вы меня не видели не потому, что я куда-то там уехал, а потому что я прям вот здесь вот. Как вот мы разъедаемся, но своих щек все равно не видим. Вот. Ну, иногда идешь, да, и кажется, что кто-то рядом идет, а раз, а это, оказывается, твоя щека. Вот, и также Господь, он рядом. Так, Шримад Бхагаватам, песня 11, глава 22, состав вещественного мира. Так, на чем заканчивается 21? Кришна говорит, действие есть просто служение мне. Назначение действия – угодить мне. Лишь обо мне говорят веды и предлагают человеку путь действия и путь познания как способы достижения меня. И эти же пути веды отвергают как негодные для постижения меня. Приняв прибежище подле моих стоп и отвергнув делание и познание как ложь, веды черпают счастье в прославлении меня и одаривают блаженством рабов моих. Так, здесь интересная вещь, что с помощью добрых дел или с помощью жертвоприношений, карма-йоги, и с помощью неделания можно достичь Всевышнего, но невозможно постичь Всевышнего. Постичь Всевышнего можно только с помощью бхакти, с помощью преданности. Потому что Кришна говорит, что я становлюсь слугой своих слуг. Итак, глава 22. Состав вещественного мира. Удхава спросил: «О, владыка вселенной, я слышал, что мудрые называют...» А, мы это читали. Может быть, мы не до конца. «Я слышал, что мудрые называют разное число стихий мироздания. Ты перечислил таковых 28, другие насчитывают 26, иные 25, 7, 9, 6, 4, 11, 17, 16 и 13. Отчего такие разногласия? И сколько стихий на самом деле в мире?» Всевышний отвечал: «Каждый из расчетов верен, ибо одни стихии состоят частью в других. Развлечение во мнениях происходит от того, что живые существа в разной степени обмануты моею игрою света и тени». Кришна говорит, что стихии, которые мы с вами наблюдаем, вещь условная. Например, мы можем сказать, что есть твердое, жидкое и газообразное вещества или стихии. Но на самом деле это суть одно и то же. Как вода, лед и пар. Суть одно и то же, но в зависимости от нашего восприятия мы эту единую стихию, которую называем H2O, да, воду, мы воспринимаем как жидкость, как твердое вещество и как газообразное вещество. Поэтому одни разделяют вот это вещество, вот как говорится, все течет, все изменяется. Да? Вот это что такое, все течет, все изменяется? Это вот это самое вещество. В зависимости от нашего отношение к этому веществу, мы воспринимаем его по-разному, по разной степени плотности. Часто я привожу пример, что если мы в воду, в стихию воды входим медленно, так сказать, плавно в эту стихию входим, то мы воспринимаем ее как что-то, не имеющее сопротивления. Если мы медленно в воду входим, мы даже не заметим, что мы в нее вошли. Это относится и к твердым веществам, такие как стены, камни. А если мы увеличиваем скорость вхождения в воду или площадь соприкосновения, то мы уже воспринимаем ее как что-то жидкое, что-то пластичное. А если мы еще больше увеличиваем скорость соприкосновения, площадь соприкосновения и скорость соприкосновения, то вода становится для нас твердым веществом, и мы разбиваемся. Все зависит от нашей скорости. В данном случае этот пример иллюстрирует скорость восприятия сознания. Живых существ в этом мире насчитывается 8 миллионов 400 тысяч форм. И различаются они между собой на самом деле не по формам, которые мы с вами наблюдаем, а они различаются по оживленности сознания, от скорости самовосприятия. Чем летучее, чем выше скорость открывание и закрывание вот этого затвора восприятия, чем так сказать, выше, большее количество кадров в секунду, тем картинка более приближена к реальности. Если мы снимаем, как, когда только было изобретен кинематограф, то помните, там все ускоренное. Люди быстро ходят, быстро они взяли Зимний дворец, быстро там на лошадях покатались, там, быстро тачанки развернули. Потому что тогда было 16 кадров в секунду, просто аппараты не позволяли быстрее фотографировать. Но если приблизить к обычному нашему восприятию те самые пленки, то там люди будут, ну вообще предметы будут дискретно показаны. И это будет неправильное, вернее искаженное восприятие реальности. Потому что если какое-то событие происходит между кадрами, тогда снимали 16 кадров в секунду. Или в минуту. Наверное, в секунду. Да, в секунду. Если какое-то быстрое событие происходило между кадрами, то зритель просто его не увидит. Как в супермаркетах. Для экономии пространства на жестком диске они не снимают 30 кадров или 24 кадра в секунду, они снимают 5 кадров в секунду. И поэтому ты можешь быстро что-нибудь своровать между кадрами, и никто никогда это не увидит. Но со временем стал сейчас 30 кадров или там даже 60 кадров в секунду. Картинка все ближе и ближе к реальности. Но на самом деле реальность, она имеет большее количество кадров. Там 1000, 2000. И чем сознание чаще включается и выключается, то есть чем сознание чаще находится, так сказать, присутствует в этом мире, тем оно более реально воспринимает окружающий мир. Вот те, кто находится в состоянии благости, в гуне благости, в сатва-гуне, они мир воспринимают более приближенным к реальности, чем те, у кого затвор включается утром, добирается до бутылки и выключается. То есть он как бы включается и выключается раз в сутки. Поэтому мир для него не такой же, как мир для того, кто находится в состоянии благости. И, соответственно, если мы спросим человека, пребывающего в состоянии благости, и человека, пребывающего в состоянии возбуждения или помрачения, спросим на предмет окружающего мира, они скажут, они назовут разные картинки, для них мир разный. И здесь Кришна говорит, что в зависимости от просветленности или по-нашему включения и выключения сознания, мы видим мир, состоящим из 28 стихий, сколько он тут, 7, 13, 16 и так далее. Просто некоторые стихии для непросветленного сознания, они объединяются в одну стихию. Там как таблицу Менделеева, да, можно поделить на газы, металлы, жидкости, да, а можно выделить каждый отдельный элемент. Ну, точно так же разные естествоиспытатели, разные наблюдатели по-разному воспринимают окружающий мир. Вот Кришна говорит, что поэтому такие разночтения. Но можно сказать, что и все мнения относительны. То есть стихии не существует. Они, вернее, существуют только в нашем воображении или в нашем восприятии. Существует высший наблюдатель, субъект, и его природа, которую он созерцает. То есть есть вещество, майя, и есть существо Кришна. Все стихии, которые мы с вами наблюдаем, это разные элементы или разные состояния вот этой майи. А мы с вами не существа и не вещества. То есть мы с вами, так сказать, пограничное, на санскрите это называется таташта-шакти, или пограничная сущность. Мы можем проявлять качество и наблюдателя, если мы смотрим на вещество, и можем проявлять качество наблюдаемого, если мы осознаем, что Господь за нами наблюдает. То есть мы можем быть и шакти, и можем быть пуруша. И в этом наш первородный грех, если говорить христианскими терминами, первородный грех. Что такое грех или скверна? Вообще, откуда она рождается? Скверна – это, так сказать, по-русски, не два, не полтора, это что-то среднее. То есть вот есть четкие стихии, например, есть стихии воды и стихии воздуха, то есть стихии газа. А вот на их стыке есть, так сказать, пограничная таташтха стихии, которая одновременно проявляет и качество воды, и качество воздуха. Как эта стихия называется? И вода, и воздух одновременно. На стыке двух стихий. Нет? Нет? Пена. Пена. Пена, она вроде жидкая, и вроде она и газ, да? То есть появляется форма. Пена состоит из пузырьков, из формы. А вода не имеет формы, и воздух не имеет формы. А на стыке появляется форма. Точно так же Господь, Он не имеет формы, то есть Он аморфен. Это значит, что... То есть ниргуна. Это не значит, что у Кришны нет вообще формы. Это значит, что Он может принимать любую форму. Поэтому Его называют ниргуна. Это майявади сбивает с толку, потому что в священных писаниях ясно сказано, Господь ниргуна, то есть Он не имеет формы. Но вайшнавы нам говорят, Он имеет форму, просто она может быть любая. Как только мы даем Ему определение, вот Он такой вот горящий куст, то сколько бы ты ни бился, ты не увидишь Господа в виде горящего куста, потому что Он разбивает любые стереотипы насчет себя. И вода тоже не имеет формы, и майя тоже не имеет формы. Как стихия, она не имеет формы. Она то же самое, то есть его партнер в этой божественной чите, майя или шимати радхарани, она тоже не имеет формы, она может принимать любые формы по его желанию. А вот на стыке появляется нечто застывшее, пена. Пена – это Господь, то есть это воздух, в оболочке майи. И вот этих вот пузырьков пенных, их много. И вот это есть первородный грех. Мы не то, не сё. Мы не то, не сё, мы пена. А есть точно так же осквернённая или скверная полустихия между воздухом и огнем. Как это называется? Полустихия, которая проявляет... Правильно, дым. Дым тоже скверный. И если читать Священное Писание, то пена – это скверна. Пеной нельзя ни умыться, ей нельзя ни подышать, и дым. Если во время жертвоприношения идет дым, то оно считается неугодным богам, там, где присутствует дым. Помните, когда Шримад Бхагаватам, прежде чем началась вещаться Шримад Бхагаватам, мудрецы собрались и мантрами пытались разжечь жар в дереве, из дерева молитвами вычленить жар, чтобы дерево стало пожираться стихией жаром, или жар или огонь. Огонь — это не то, что мы с вами видим, вот эти языки. Огонь — это бесформенный просто жар. Вот. И вместо того, чтобы появился жар, что появилось? Дым. Они читают мантру, а вместо огня дым идет. Вот. И они понимают, что началась Кали-юга. Вот. Итак, полустихии существуют между всеми стихиями, между всеми парами, стихийными парами. Не парами, а парами. И это скажем, например, пеной нельзя мыться. Считается, что это омовение не совершилось. То есть, если вы взяли, вот есть эти вот душевые, как они, душевые.
Насадки,
да. Там вот идет. Это подонки для экономии воды. Ты как бы моешься, а на самом деле ты не моешься, потому что у тебя вместо воды пена идет. Ты моешься и моешься, а на самом деле это не вода, а пена. Поэтому надо скручивать эту штуковину. А как только там появляются пузыри, это уже не омовение. Ну, если уж кто-то вот придерживается прям ведических правил, кому для служения на алтаре важно действительно омовение совершить. То есть если он... Как же это называется? Насадка?
Лейка.
Если он моется перед служением на алтаре лейкой, то он не осквернил, он не смыл скверну после сна. Вот. И вот душа – это сквер. Вот это есть первородный грех. Мы пена, мы облачились, или мы дым, мы облачились в оболочку майи. И очистить мы себя можем, если мы избавимся от присутствия иллюзии, от присутствия элемента майи. То есть это есть просветление или очищение. Вот Кришнаиты это называют очищение существования. Вот в Исконе это называют. Очистить свое существование. Они это повторяют и повторяют. Очистить свое существование. Это и есть очистить существование. Это избавиться от какого-то элемента. От присутствия либо майи, либо выдавить из себя либо Всевышнего, либо выдавить из себя майю. Но когда мы выдавливаем из себя майю, то есть признаки стихии, признаки шакти, то мы остаемся чем? Мы остаемся воздухом. То есть мы растворяемся в Господе Боге. Если из пены убрать вот эти вот оболочку, вот эту пузырьковую, что останется? Воздух. А? Воздух. И все. И так душа теряет свое существование. Она растворяется во Всевышнем. Она думает, что она становится Всевышним. Нет, она просто исчезает в нем. Потому что сам Всевышний, он никуда... Он не появлялся, и поэтому она появилась. Он как присутствовал, так и будет присутствовать. Она просто исчезнет. Ну, в Майваде говорят, что ты сам становишься Богом. Нет, ты просто исчезаешь... Твое «я» исчезает в его бытии. Но если выдавить из пены элемент воздуха, что останется? Останется вода. И вода и есть шакти, то есть есть вещество. Вода и есть вещество. И мы таким образом приобретаем качество вещества, то есть мы приобретаем качество ее, Шримати Радхарани, мы становимся пластичными. И она, и он придают нам уже формы, но без воздуха. То есть не пенные формы, не пузырьки, а формы воды, то есть какие-то волны. В зависимости от его воли, в зависимости от его игры, от его прихоти. Как Шридхар Махарадж говорит, он самодержец. Он говорит, он величайший самодержец, но правильнее, конечно, переводить величайший самодур. Самодержец – это тот, кто держит что-то, то есть он совершает какой-то труд. А самодур – это вишну. А самодур, его вообще, он вообще ни к чему не привязан. Вот он просто дурит и все. И вот от его одурения мы принимаем ту или иную форму для его радости, для его прихоти. Мы тем самым мы избавляемся от первородного греха. Кто-то возразить, может быть, хочет? Какие-то, может быть, сомнения возникли? Угрозы в адрес лектора?
То есть природа джива, она меняется, или, то есть, она остается просто не так?
Природа дживы, она... Джива, она появляется и исчезает. Джива не так долговечна, как Всевышний. Она появляется и исчезает, но не как предметы в этом мире. Они появляются и исчезают на отрезке времени. А джива появляется и исчезает в сознании высшего субъекта. То есть Господь бросает взгляд на свою партнершу по играм, и вот от этого взгляда появляются искрит, то есть появляются, она, ее начинает, так сказать, эту стихию Майю будоражить, и в ней появляется на поверхности слой пены. Вот этот вот слой пенных пузырьков – это бесконечное количество душ. Но они не во времени появляются, они все время там присутствуют. Душа – это что-то, это такая прослойка между ею и им. И душа может принять его качество, то есть раствориться в нем и исчезнуть, а может принять ее качество. И тогда она будет участвовать в вечных его играх, принимая те или иные формы, но без пузыря, то есть без присутствия высшего существа, без воздуха. Ну, вот в этом примере, в этой шкале воздух что-то более возвышенное, да, а вода что-то более приниженное. Хотя это все относительно. Вода и воздух – это все относительно. Точно так же Господь и его противоположность, его половина, там нету ни более высокого, ни нижнего, ни более низкого, как в знаке инь-янь. Когда один ученый муж возражает другому, что он выбрал иной способ счисления и видит мир иначе, это значит лишь то, что он иначе заблуждается относительно моей природы. То есть деление на стихии всегда неправильно, всегда иллюзорно. Это все условно. 28, 26, 13. Просто есть разные степени об условности или разной степени заблуждений. Подлинно существует всего две сущности, вернее, сущность и вещь. Существо и вещество, и все. Один субъект, другая объект. Все остальные деления, они иллюзорны, они условны. Вот здесь и Господь говорит, что если кто-то считает, что стихий не 25, а 13, это значит, что он просто больше или меньше заблуждается относительно природы мира. Те же, кто сосредоточил разум свой на мне и обуздал свои страсти, взирают на мир одинаково, потому между ними не возникает разногласий, ибо отсутствует самая причина спора. О лучший из людей! Потому как первичные стихии в виде причин присутствуют во вновь образованных, одни мыслительно произвольно не причисляют последние к стихиям, другие же полагают, что новое имеет самостоятельное бытие. Более грубые стихии, возьмем воду, она содержит в себе две предыдущие более тонкие стихии. Это воздух и огонь. В воде присутствует и то, и другое. Поэтому мы можем не смотреть, не рассматривать это как воду, а мы можем рассматривать как сдвоенный, соединенный огонь и воздух. Когда мы соединяем воздух и воду, появляется твердь, суша. Можем сказать, да, это суша, но на самом деле, если мы начинаем разделять, то мы видим, что это вода и воздух. А вода – это воздух и огонь. А огонь – это пространство и что еще? И время. И так далее. Ну, и так, если мы в своих рассуждениях утончаем и утончаем предмет нашего наблюдения, мы вдруг осознаем, что, потому что самая тонкая стихия – это я. Если мы говорим о наблюдаемом мире, то самая тонкая стихия – это я. И по сути дела, все есть я. Потому что я присутствую и в воде, в элементе воды, и в элементе огня. Как первая причина. То есть если я удаляю первую причину, то не будет ни огня, ни воздуха, ни тверди. Вот. И это путь йоги. Это разложение стихий на более простые, пока ты не осознаешь, что ты есть причина всему. Ты есть первичный элемент, первичная стихия, присутствующая везде. Но Кришна здесь говорит, некоторые считают, что твердь – это самостоятельная стихия, то есть имеет самостоятельное бытие. А некоторые говорят, нет, твердь – это сочетание двух предыдущих. В третьей книге Бхагаватам говорится, если мы берем какой-то элемент и добавляем ему движение, то появляется более грубый элемент. Движение имеется в виду время. То есть, если мы берем огонь, добавляем время, получается вода. Мы берем воду, добавляем время, получается твердь. И нам кажется, что твердь – это что-то такое твердое, да, неизменное. Но если мы растянем существование этой тверди на миллион или миллиард лет, мы видим, что все течет. Даже самое твердое, даже самое там какой-нибудь, что там, бриллиант, он все равно течет, он все равно меняется, он растет или уменьшается. Просто нужно добавить время. А что такое время? Время – это ощущение смены состояний. То есть без меня времени не существует. Время – это мое состояние. То есть когда я меняю свои состояния, вот это вот последовательное состояние есть самое время. То есть, вернее, ощущение последовательных состояний. И это есть время. Тот, кто осознал вот это вот, то, что сейчас произнесли, тот выходит за рамки времени. Для него время перестает существовать, потому что он находится всегда в одном состоянии. Тонкие стихии присутствуют в грубых, как в своих следствиях. Грубые, в свою очередь, присутствуют в тонких, как неизбежные следствия движения оных. Потому справедливо сказать, что в каждой отдельной стихии обнаруживаются все прочие. Ну, здесь то, что греки, греческая философия говорит, что во всем присутствует новое и старое. А здесь это называется причина и следствие. То есть причина присутствует в следствии. Но и следствие тоже присутствует в причине, как неизбежное неизбежное стечение. Если мы наблюдаем огонь, мы должны знать, что будет вода. Потому что огонь в соединении со временем образует воду. То есть вода, она потенциально присутствует в огне, а огонь присутствует в воде как причина. Неважно, что вещают мыслители и что берут они в расчет, причины или следствия. Для меня все мнения правильные, ибо истина видится по-разному с разных точек зрения. Потому как отдельный наблюдатель, плененный наваждениями или прозревший, не способен узреть самое себя, необходимо присутствие постороннего высшего существа, кое обладает знанием и имеет власть даровать оное. Здесь Кришна еще раз говорит о том, что мы можем наблюдать все, что угодно, кроме самих себя. Сами себя мы можем наблюдать только, если есть зеркало, в котором мы отражаемся. То есть я себя никогда не увижу, если я не поднесу к себе зеркало. Как бы я ни старался, без зеркала я себя не увижу. Более того, все, что я буду видеть, я точно должен знать, что это не я. Это очень хорошая новость для нас. Должны понимать, что все, что мы наблюдаем, это не есть я. А поскольку я как причина присутствую везде, то все, что я наблюдаю, есть отражение меня. Все, что я вижу, это отражение моего состояния. Поэтому еще раз мы возвращаемся к этому утверждению, что мир субъективен. Мир – это просто отражение моего состояния сознания. Как только я меняю свое состояние, меняется то, что я наблюдаю. Материалисты говорят, что существует мир, а мы его наблюдаем. Одни его наблюдают таким, другие его наблюдают другим, поэтому в помощь идет нам наука. Наука позволяет наблюдать объективно существующий мир, то есть существующий независимо от меня. Вот он, вот некий камень, да? Вот он есть, существую я или не существую, вот он есть. Но для одного этот камень имеет такой цвет, имеет такое происхождение, имеет такую-то твердость, а для другого этот камень имеет другие свойства. Может быть, он и не камень, а губка Боб. Просто я его еще не потрогал. Вот наука, она говорит, давайте исследовать этот мир. И тот, кто правильней исследует этот мир, тот видит мир в более истинном виде. И для ученых правильное видение мира – это то, как видит его человек. Вот человек видит мир правильно. То есть они говорят, на самом деле мир таков, как его видит человек. Но не каждый человек, а с ученой степенью. И по странному стечению обстоятельств, это они с ученой степенью. Поэтому они говорят, мы правильно видим мир, потому что у нас есть микроскопы и телескопы. И так утверждают материалисты. А люди-идеалисты или люди духовного склада ума, они говорят, нет, мир не существует отдельно от меня. Сам факт того, что я что-то наблюдаю, говорит только об одном. Вернее, факт того, что я наблюдаю вот этот камень, говорит только об одном. Это то, что я существую. Доказательство того, что я существую, является то, что я что-то вижу. А вот какое оно, это в зависимости от моего, сколько я выпил. В зависимости от того, сколько я принял, то есть каким агентом влияния я поддался, я буду видеть мир таким или другим. В этом различие между материалистической и идеалистической картиной мира, парадигмой. Материалисты говорят, есть мир, а мы его просто исследуем. А люди духовного склада сознания говорят, есть я, и в зависимости от того, как я колеблюсь, у меня появляются какие-то галлюцинации. И эти галлюцинации я называю миром. Но это лишь я. То есть все, что я наблюдаю, это я. Это просто, это мой сон, да, сон – это часть меня. И все зависит от того, как я колеблюсь, или кому я доверяю себя заколебать. Если вайшнав говорит, я доверяю, чтобы меня заколебал Господь Бог, то есть он меня будет так колебать, что то, что я буду воспринимать от этих волн, как Шри Махарадж говорит, из самого центра, он так Кришну называет, из самого центра исходят волны, волна. И если мы настроимся на эту волну, то есть мы начнем колебаться от волн Всевышнего, мы увидим его. Когда мы дозволим Господу нас заколебать, то мы его увидим. А если мы находим в себе каких-нибудь других агентов влияния, источающих звуки, запахи, вкусы, философии, мысли, мы говорим, заколебайте нас, заколебите нас. И мы начинаем что видеть? Мы начинаем видеть то, что видят они. То есть они, вот эти материалисты или там представители других философских идей, они находятся на определенной волне. И мы раз под них подстраиваемся, и что мы видим? Ровно то, что видят они. И мы начинаем других также колебать. И других колебать. Конечно, происходит потеря сигнала, не все одинаково видят. Но, тем не менее, если мы под них подстраиваемся, читаем их книги, слушаем их звуки, запахи, речи, то мы начинаем вместе с ними колебаться. И в Бхагавадгите Кришна посвящает этому предмету целую главу. Он называет это «Божественные демонические натуры». Демонические натуры колеблют нас таким образом. Кришна их называет самовлюбленные друзья. Вот эти вот самовлюбленные друзья начинают, вернее, нас подвергает такому колебанию, что мы тоже становимся самовлюбленными друзьями кого-то. И так эта волна передается другим. Все становятся самовлюбленными от этой гордыни. Но если мы говорим вайшнаву, заколеби меня, пожалуйста. И начинаем колебаться. А он-то не просто колеблется, а он колеблется на волне, которая исходит от Всевышнего, от божественной четы. И мы начинаем колебаться в их такт. И мы вдруг осознаем, что все происходит от Всевышнего. Он везде. Он с нами разговаривает. Вот это не просто колебание, а это он с нами так говорит. Мы в каждом звуке, в каждом образе, в каждом запахе, в каждом ощущении, в каждой мысли мы слышим, что Он с нами разговаривает. Потому что Господь, Он с нами разговаривает языком обстоятельств, в которые Он нас погружает. Как в другой стране мы приходим и говорим местному туземцу, мы говорим, где здесь туалет? И ты начинаешь четко говорить, я же тебе четко по-русски, где здесь? Мы думаем, что если мы четче будем говорить, то он это поймет. А он говорит, вот. И ты начинаешь молиться, то есть ты начинаешь показывать, что тебе надо. Ты говоришь, раз расстегнул ножку, задрал, где здесь вот... Он, и отсылает тебя. Точно так же и Господь. Когда мы к Нему обращаемся, мы говорим, Господи, спаси меня. Или, Господи, позволь мне никогда о Тебе не забывать. Прояви мне свое присутствие. Мы помолились, мантру повторили Хари Кришна. Мы же говорим в этой мантре: «Господи, позволь мне Тебе служить», или «Господи, позволь сделать так, чтобы я Тебя никогда не забыл». Все вайшнавы – это их мантра. Не какие-то там скрытые смыслы в молитве, а смысл любой молитвы: «Господи, не оставь меня в покое. Вот сделай все, чтобы я всегда о Тебе помнил». И мы, как у того туземца, мы: «Слушайте, что-то он мне на мою молитву не отвечает. Я же ему четко сказал: сделай так, чтобы я Тебя никогда не забыл, спаси меня, сохрани меня», или что-то такое. А в ответ тишина. Он мне ничего не отвечает. Мы просто не понимаем, что он-то нам будет отвечать, как тот туземец, на своем языке. Мы ему послание на своем сказали и думаем, что он нам же и ответит. Нет, он нам будет на своем языке. А какой у него язык? Язык обстоятельств. Он нас помещает в такие обстоятельства, он нам такие условия, это его слова. То есть каждый конкретный эпизод нашей жизни, каждое конкретное наблюдение, ощущение, предмет, явление, это все какие-то его слова, фразы. И из них, если мы их выставляем в последовательности, из них мы можем прочесть его послание. Я, Господь говорит, ты меня попросил, чтобы ты меня никогда не забыл, я все буду делать, чтобы ты меня никогда не забыл. И он помещает нас в больницу под колеса автомобиля, возносит на вершину этого мира, низвергает на самое дно. Эти все обстоятельства – это слова его длинной речи, обращенные к нам. Он нам говорит такими нам фразами, такими
говорит: «Помни обо мне».
«Помни обо мне», да. Все, что ты эту молитву произнес, далее все, что с тобой будет, это язык, это мое к тебе обращение, моя тебе смс-ка. Поэтому мы должны понимать, что все, что с нами происходит, это его язык, это его нам послание. Так. Какие-то возражения, может быть, есть? Кто-то хочет ставить восклицательный знак?
Насчет послания, то есть это нужно видеть в этом послании? Или, например, нам пришло пока не какое-то болезнь или еще что-то. То есть мы должны видеть в этом послании Господа или нет?
Видеть послание Господа. Это все Он говорит нам с нами. Простудой, какими-то несчастьями, потерями, приобретениями. Он дает нам приобретение какое-то, но мы должны понимать, что это Он дает. Мы должны читать: вот я это приобрел, но это не я приобрел, а мне это дали. А потом я этого лишился. Но тот, кто мне дал, это у меня и отобрал.
А тут вопрос о карме возникает. То есть если человек в прошлом сделал что-то негативное, он потом получил какой-то результат. Если он сделал благое дело, то он заработал благую карму и как бы получил благой результат. Вот как это совместить?
Преданный видит это не как карму, а как урок. Господь не посылает эти испытания не потому что, а для чего-то. Для того что. Преданного меняется взгляд на этот мир. Это, то, что с нами происходит, это не карма. Если мы становимся на духовную стезю, мы говорим Господу: «Я плюю на эту карму. Я хочу, чтобы ты меня научил, я хочу научиться распознавать твой язык». Никакой кармы нет больше. Карма.
То есть меняется сознание и меняется мир вокруг. Угу. То есть становишься более добрее. И мир вокруг добрее. Ты становишься злее, и мир вокруг злее.
Да. Наш мир – отражение наших колебаний. Следующий текст. «Бессмысленно разделять свойства наблюдающего существа и высшего наблюдателя. Между наблюдателями нет значимого различия. Знание различий порождено восприятием свойств природы, потому таковое знание бесполезно. Ну, здесь Кришна еще раз говорит о том, что у нас с вами есть только одно свойство – это наблюдатель. И такое же свойство есть у высшего наблюдателя. Он наблюдает. И кардинального различия нет. Он наблюдает, и мы наблюдаем. Каждый из нас наблюдает. Просто он наблюдает все, а мы наблюдаем только какую-то порцию. И вот когда... Но когда мы наблюдаем какую-то порцию, то в нашем наблюдении появляются разные стихии. Эти стихии начинают взаимодействовать, и мы называем это объективным миром, в котором что-то происходит. Для того, кто осознал, что он наблюдатель, исчезли предметы наблюдения. В его мире тот, кто осознал, что он субъект, в его мире ничего не происходит. Все соединилось в единую стихию. Как мы читаем в Бхагаватам, в других писаниях, когда йог, он вбирает в своем сознании, он вбирает стихию тверди в воду, воду вбирает в огонь, огонь – воздух, воздух – пространство, пространство в понимание пространства, а в осмысление, и это осмысление вбирает в себя. И когда он вобрал в себя осмысление, то есть нечего больше осмыслять, потому что все растворилось до этого, в этом самом осмыслении, он остается наедине с собой. Вот. И Кришна здесь говорит, бессмысленно говорить, кто прав, кто не прав, деля, те, кто делит мир на разные стихии, или кто говорит, что мир устроен так, мир устроен иначе, все правы и все ошибаются, потому что то, как мы видим мир, это правильно с нашей точки зрения, и это одновременно неправильно с другой точки зрения. А на самом деле мир не устроен никак. Есть я, и я начинаю колебаться в своем сознании, и от этого колебания происходит ощущение.
То есть проекция сознания.
Да, то есть я начинаю, меня начинает трясти, от этого трясения происходит ощущение. И вот из этих ощущений я складываю мир. То есть не существует предметов, а есть ощущения. Просто когда мы плюсуем разные ощущения, мы вот набор этих ощущений мы называем подушка. Или самолет, или там что-то еще, автомобиль. Это просто набор разных ощущений, моих ощущений. Как, например, я говорю, вот пошел Иван. Ну, это просто ощущение. Потому что, ну, что такое Иван, да? Это 90% воды, немножко земельных металлов, немножко жара. Ты же не можешь жар назвать Иваном. Или немножко воды назвать, вернее, 90% воды у человека, да, или
80?
80, да, это меняет дело. Ты же не можешь лужицу назвать Иваном. Ты не можешь назвать пузырек Иваном. Не можешь назвать пепел Иваном, прах Иваном. Но когда ты все это смешаешь, говоришь, вот он Иван пошел. А это просто ощущение.
Что же делать с тем, что, например, в жизни происходят провокации такие? То есть это тоже, получается, человек сам проецирует? Например, люди, которые тебе встречаются, начинают тебя провоцировать, ну, на злобу, например, на месть, на все такие отвратительные там
черты. Вы имеете в виду Ивана?
Ну, да, может быть, и Ивана в том числе. Вот, то есть это получается, человек сам как бы в такой степени колеблется в эту сторону, что он и встречает вот эти проекции.
Да, происходит реверсивное колебание, и оно воспринимается как зло.
Как от этого избавиться? Колебаться в доброту?
А понять, что сегодня последний твой день, и злоба проходит.
О,
да, да. Да, каждый день последний, жить каждый день как последний. А как мы живем в последний день? Мы ложимся в кровать, писаемся, плюем на родственников, вот, расслабляем кишечник, мочевой пузырь. Последний день. А чего? А чего стесняться? Все равно подберут.
Ну да, там не до злобы, однако.
Ну да. Так, ну все тогда. Мы остановились на 12 стихе. Я чувствую, что эту главу мы будем долго осиливать. Ну что? Есть какие-нибудь вопросы? Если есть какие-нибудь вопросы, можно придержать их при себе.
Можно спросить про самосознание. Если мы себя увидеть не можем, а вообще надо себя как бы не вычленять из этого мира, как бы так сказать, узнать, ну как вот, как мы говорили об этом уже, про вот, есть ли смысл в самосознании, то есть? Или как ученый там теоретически понимает, что есть вещи, ну как?
У нас нету, у нас нет даже образа, который мы могли бы увидеть. Его, его нет. Как бы, если мы пытаемся познать себя, то мы осознаем, что меня нет. Ну, как бы меня... я никакой. Вот. Мы это осознаем. Мы можем себя осознать только если установим отношения с кем-то. Вот отражением этих отношений и будет мой образ. То есть, если я ни с кем не вступаю ни в какие отношения, у меня нет вообще никакого образа. Мне и познавать-то некого. Как только завязываются какие-то отношения, появляется, как у греков, дихотомия, то есть появляется двое, связанные с узами, то один из них, вернее, каждый из них может себя осознать в отражении этих отношений. Если мы порываем все узы с этим миром, но мы не устанавливаем, не связываем себя узами с высшим наблюдателем, то у нас и не будет никакого образа. Мы как-то тот пузырек пены, мы просто растворяемся в воздухе. Нет у нас. И никогда не было. Вот что самое интересное. Удалили нахрен из группы, и никто не вспомнит. То есть мы в каком-то чате, в какой-то группе начинаем свое мнение высказывать. Там есть админ группы, главный, а мы свое мнение высказываем. А я вот считаю, а ты кто такой здесь?
Удалил вас из группы.
А он просто из группы удалил, а тебе даже не вспомнит, что ты был. Вот так же и мы, у нас какое-то мнение есть по поводу того, как мир устроен, кто прав, кто виноват, кто хороший человек, кто плохой человек, что было когда-то, а кто виновен, кто первый начал. У нас какие-то свои мнения. Так вот, в той группе, куда мы стремимся, группа там в том высшем мире, там есть много групп ВКонтактиков, много-много. А вот там есть одно мнение админа. Если у тебя какое-то свое мнение появляется, ну, могут, конечно, потерпеть какое-то время, но потому что удалят и все, и не было даже тебя. Вот. А мы думаем, что мы, так сказать, подсоединились и что-то важное себе представляем. Начинаем хамить админу. Кришнаиты это называют вайшнава-апаратха. Вайшнава-апаратха – это хамить админу. Вот. Из группы раз удалили, и нет тебя. И не было главного никогда. То есть мы себя можем познать только в какой-то группе, в каких-то отношениях. И мы в этой группе, в этом клане духовного мира, мы можем занимать какое-то положение. Этих кланов есть 5 видов кланов. Нейтральные отношения, служеские, дружеские, родительские и любовные. В них внутри есть много подгрупп. И мы в них всегда занимаем, мы в них никогда не будем занимать положение админа. Мы будем участники группы, если нам повезет, конечно. Вот. А сначала мы как? Мы делаем запрос на добавление в группу. Вот. Если запрос наглый, нагловатый, если от нас исходит какая-то гордыня при запросе, то даже не будут рассматривать. Вот. Запрос – это молитва, мантра. Мы читаем каждый день запрос, чтобы нас приняли, и служим. Пытаемся совершать севу, служение вайшнавам. Какие-то еще, может быть, есть?
А погода мы не прогрессируем. Находясь в этом мире, то есть это тот мир, он как бы... Хотя здесь, в этом мире, то есть мы должны понять, что, тогда, что мы это не есть, то есть то, что мы наблюдаем. То есть не пытаться себя понять, а понять то, чем мы не являемся, да, Рика?
Да, мы связываем себя разными узами в этом мире. Родительскими, сыновьями, дочерними, дружескими и так далее. Тысячу разных уз. Мы как кукла, у которой много ниточек. Вот, и мы привязаны, мы как бы болтаемся, или как муха в паутине. Мы болтаемся, какие-то движения совершаем, и на том конце каждой паутины ниточки есть какой-то партнер по этим отношениям. И мы себя можем понять в отражении этих отношений. Например, на том конце ниточки мама, мы себя в отражении этих отношений понимаем, я ребенок. В других отношениях я муж, там, или я любовник, я сын, я отец и так далее. Очень много этих отношений, но все они ложные. В этом мире какие бы отношения мы ни выстраивали, дружеские, вражеские и так далее, они все ложные. И на самом деле мы просто муха, попавшая в паутину майи. И все. Можно, конечно, нащупать, что ж там на конце вот этой конкретной ниточки. Там кто стоит? Друг, враг, брат, сестра. На конце этой ниточки. Но нужно просто понимать, чем больше ниточек, тем больше я запутался в этой майе. Я отрезаю одну ниточку, появляются еще 2. И мы все больше запутываемся, больше и больше. Чем больше я начинаю совершать действия для самоутверждения в этом мире, тем больше я запутываюсь. Я потом уже даже пошевелиться не могу. Ну, это называется, родился в форме минерала, дерева, недвижимого существа. Потом какие-то ниточки подрубаются, я уже могу совершать действия. Дерево, оно не может ничего делать. Если, конечно, ты не трава баяка. Есть в Таиланде такая трава, называется трава баяка. Так по-русски ее называют. Ты к ней прикасаешься, у нее листочки такие, оп, представляете, и веточки, оп, прячутся. Потом она подождет, подождет и опять распустится. Потом она боится всего. Вот. Вот ты рождаешься травой баяка, и в следующей жизни ты уже рождаешься существом, которое может умереть не в том месте, где родился. на самом деле огромные, 99,9% живых существ умирают там, где они родились. Это деревья, растения, все, это всякие водоросли, ну, в общем, их 99,9%. Представляете, родиться и умереть в одном месте. И вдруг нам попадает великий шанс. Мы можем родиться в одном месте, потом побежать от тигра и умереть в другом месте с перегрызанным горлом. Вот это великое счастье. И нам дается все больше и больше степеней свободы. И когда нам дается такая степень свободы, что можем не просто от кого-то убегать, то есть не жить чувством страха и чувством самосохранения и продолжения рода, а у нас могут появиться ощущения, стремления к свободе, помимо самосохранения и продолжения рода, у нас могут появиться какие-то еще мотивы в этом существовании, в этой жизни. Это человеческая форма жизни. А мы все равно бежим от кого-то и стараемся продлить себя в своем потомстве. И тогда нам мы утрачиваем этот шанс, продули. Нам выпала хорошая фишка в стрит. Флеш-рояль. А мы продули, спасовали. Значит, снова нас выкидывают, и снова мы рождаемся там, где нам придется умереть. Вот. И то есть нужно понимать, что мы не просто там Иван, мужчина, русский, средних лет, богатый, бедный, а мы просто муха, попавшая в паутину. Вот и все.
То есть получается, враги наши тоже, это наше сознание их создало. Угу. Для того, чтобы мы что-то поняли в себе.
Враги – это те, кто пытаются у нас отобрать то, что мы считаем своим. Как только мы осознаем, что нам ничего не принадлежит, у нас враги исчезают. Допустим, ты себя считаешь великим писателем, музыкантом, кем-то, какой-то значимой фигурой. И появляется кто-то, кто тебе составляет конкуренцию. Он начинает лучше играть в музыку, он начинает лучше писать. И ты, он без злобы, он просто сам по себе, а ты его уже ненавидишь, он твой враг. Или ты считаешь, что тебе что-то принадлежит? Доброе имя, власть, деньги или благолепие. Ты считаешь себя такой всей, вся такая красивая, или весь такой весь мужественный, а появляется более смазливый, у него квадратики на животе, и ты все уже его, и она пошла к нему, и ты все считаешь его своим врагом.
То есть здесь нужно просто понять, что в принципе ничего в этой жизни мне не принадлежит.
Да, и тогда враги сами испаряются куда-то. Эти люди или эти существа продолжают дальше жить, но они уже не твои враги. Уже не пива нет, а пива нет.
То есть, а если, например, человек, как сказать, реагирует даже на малейшие раздражители, но так, как будто у него там, я не знаю, дом забрали.
Это значит, это твой самовлюбленный друг. Значит, у него очень много мнения о себе. Если человек раздражается по поводу каждого, ну да, вот всего, то значит, он считает, что ему очень много принадлежит. Чем меньше мы считаем, что нам что-то принадлежит, тем спокойнее становится наша жизнь. Кришна в Гите говорит, что у просветленного или прозревшего мудреца нет ни друзей, ни врагов. То есть он ни на кого не надеется, это друзья. Мы думаем, что это друзья, но на самом деле это просто те, на кого мы надеемся. Это мы их так называем друзья. Просто мы думаем, что они нам помогут в трудную минуту. Он подходит, давай дружить. И ты так, так, что же будет, если я попаду в беду? Поможет, давай, мы с тобой лучшие друзья. На самом деле это просто новые формы надежды. И Кришна говорит в 9 главе, что у просветленного мудреца нет ни друзей, ни врагов. То есть нету таких, кто у него что-то заберет, потому что он не считает в этом мире ничего своим. И нету таких, на кого можно надеяться. Потому что что значит надеяться? Это полагать, что с помощью него я сохраню то, что мне принадлежит. Друг – это тот, кто тебе кажется, поможет тебе сохранить твое имущество в трудную минуту. Я его называю другом. Но если у тебя нет имущества, то тебе не нужно ни на кого надеяться. Да, нет ни друзей, ни врагов. Не значит, что они не друзья, значит, они враги. Нет, просто ни друг, ни враг.
То есть, получается, тени. И природа ревности тоже берет на начало именно в принадлежность.
В понимании, в полагании того, что тебе что-то принадлежит. Тебе она принадлежит или он. Так, ну что, на этой веселой ноте мы должны закончить, потому что сейчас у нас занятия по йоге.